Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, собственно, можно сказать, уже завершаем наш проект «История Отечества в лицах» в 20 веке. Мы по алфавиту дошли уже до буквы «Ю». И сегодня очередная передача на эту букву. Она посвящена Николаю Николаевичу Юденичу. Я напомню, что мы выбираем на каждую букву, как правило, трех героев. И вот одного из них мы выбираем голосованием на сайте «Эхо Москвы» в интернете. И из предложенного списка потенциальных героев передач посетители сайта выбрали именно генерала Юденича. Ну и, как всегда, в начале программы сначала чуточку подробнее биография нашего героя. А теперь позвольте представить сегодняшнего гостя нашей программы. Со мной в студии доктор исторических наук Сергей Владимирович Волков, автор книг по истории русского офицерства «Белого движения». С ним мы сегодня будем говорить о Юдениче. Вам приходилось изучать биографию генерала?
Да, конечно, поскольку мне приходилось заниматься вообще историей русского офицерского корпуса, в том числе и его генералитета, то, естественно, биография такого человека, как Юденич, не могла пройти.
Чем он отличался? Вот есть несколько фигур знаковых. Деникин, Колчак, Юденич, Врангель. Вот, предположим, в этом ряду. Можете продлить его, если хотите. Чем он выделялся? Чем он отличался от остальных?
Ну, прежде всего, Юденича характеризует та особенность его биографии, что он человек, в общем, для армии совершенно как бы посторонний. То есть, вот тот не очень частый случай, когда он был, в общем-то, единственным военным в своей семье, в своем роду. Он был выходцем из совершенно такого гражданского круга. Отец его был директором Московского земледельческого училища, коллежским советником. Вот. Мать, кстати, приходилась двоюродной сестрой известному Далю, составителя известного словаря. И, в общем-то, как бы в его вот, происхождении не было ничего, что определяло его, что могло определить его жизненный путь, но так как это все-таки было у большинства людей одного с ним круга, ранга, так сказать.
То есть он не принадлежал к военной касте?
Нет, не принадлежал совершенно. Ну, причем, собственно, не такого, ну, скажем, генерал Врангель тоже не был сыном военного. Его отец был директором страхового общества. Вот, и он тоже поначалу, его карьера не начиналась как военная. Но все-таки Врангель принадлежал к известному роду, давшему очень много генералов, офицеров и все такое. Вот, и Юденича этого не было. Юденича человек как бы тут вот первый в своем окружении, в своем семейном окружении, в своем роду, который сознательно выбрал военную карьеру. Вот. Это очень интересно именно потому, что, значит, его, ну, во многих случаях, конечно, на выбор того или иного типа карьеры влияла наследственность, семейное окружение, а вот в этих случаях это свидетельствует о таком вот его именно личной его тяге к военному делу. И, в общем-то, это и очень ярко проявилось в его деятельности. То есть он был военным, ну, по своему собственному как бы убеждению, по своему, почему-то заложенному в нем самом, как в личности. Вот. Ну и, в общем-то, он свой выбор, заложенный в нем, оправдал блестяще. Это был один из самых прославленных полководцев мировой войны, который получил подряд три ордена Святого Георгия, до второй степени включительно.
До второй степени включительно?
Да, да. Да, он был одним из очень немногих людей, который имел вторую степень. И причем любопытно, что все три Георгия он получил в течение одной войны. То есть вот такой блестящей, чисто военной полководческой биографии, в общем, мы не можем привести другого такого случая, когда бы человек вот в течение...
Ну, отличился он, насколько я помню, еще в японскую войну.
Да, тогда он получил, георгиевское оружие, но то, ну, тогда оно называлось «Золотое оружие» с надписью «За храбрость», так сказать. Потом, позже оно получило наименование «Георгиевского оружия». Это да, это он получил за японскую войну, потому что случилось так, что он, будучи начальником штаба бригады, заменил, значит, вышедшего из строя командира бригады, и вот эту свою... 5-ю стрелковую бригаду, он самолично водил в атаке, причем участвовал в рукопашных схватках, так сказать, даже с винтовкой в руке. То есть он сумел отличиться уже в японскую войну и там себя показать.
Стал генералом.
Да, генералом он был произведен в 905 году как раз, вот в том же году, когда получил это золотое оружие.
А вот ему, значит, получается, было 43 года.
62-го года рождения.
Да, 43 да. года. Это рано или поздно?
Это ну, не рано и не поздно. Это, в общем, скажем так...
Генеральский возраст?
Это возраст перспективного генерала, скажем так. Угу. Потому что генералами становились и позже, ну, в некоторых случаях раньше, но вот в начале 20 века это, в общем-то, было уже...
Ну, раньше это, наверное, да. Свитские генералы из окружения Его Величества.
Да, то есть в отдельных случаях, понимаете, вот... Путь, было, собственно, два таких магистральных пути к верному генеральскому чину. Это либо один путь шел через окончание Академии Генштаба, другой путь шел через службу в гвардии. Гвардия обладала преимуществом, значит, в один чин до, значит, капитана, и человек, прослуживший долгое время в гвардии, дослужившись до чина капитана, получал полковника с переводом командиром армейского полка. А командование строевой частью в большинстве случаев означало в дальнейшем назначение на бригаду, достаточно раннее командование полком.
Начало. То есть, вот такая значение, система воинских званий была, что следующее звание после капитана был уже полковник.
Да, для гвардейского капитана.
Для гвардейского
капитана. Потому что полковник был равный и в гвардии, и в армии. Но капитан гвардии, произведенный в полковнике, мог либо командовать батальоном в гвардейском полку, либо получал армейский полк, а достаточно рано получив армейский полк, он получал через какое-то время бригаду, с ней и генеральский чин, потому что генерал-майор – это была штатный чин для командира бригады. Вот это вот такой был путь. И другой путь лежал через окончание Академии Генерального штаба.
Окончание Евгеньевич так и окончил.
Да, который Евгеньевич окончил и, значит, в 87-м году. И вот успешное окончание Академии Генштаба с зачислением в Генеральный штаб, в корпус офицеров Генерального штаба, потому что не все окончившие Академию зачислялись в корпус офицеров Генерального штаба, тоже было почти гарантированным, ну, если человек не уйдет в отставку, не умрет, не будет убит, почти гарантированное генеральство тоже означало. И вот Юденич, собственно, был представителем как раз второго. Он тоже некоторое время служил в гвардии, как один из лучших выпускников Александровского военного училища, давалось некоторое количество вакансий в гвардию. Вот он служил в гвардии Литовском полку, в одном из полков Варшавской гвардии.
Но потом на много лет уезжает в Туркестан.
Да, он после окончания Академии Генштаба, ну, начинает с должности старшего адъютанта корпусного штаба и проводит действительно некоторое время в Туркестане. Причем он имел некоторые отношения к вот присоединению Памира, поскольку участвовал в качестве начальника штаба Памирского отряда вот в этом походе Памирском, после которого в 94-м году, после которого в 95-м году Памир и вошел в состав империи.
Интересно, каково было служить тогда в Туркестане в конце 19-го, начале 20 века?
Ну, да, в общем, достаточно тяжело. Без кондиционеров тогда не было, в общем, достаточно. Очень многие, кстати, выдающиеся в дальнейшем полководцы прошли вот через Туркестан, Корнилов, в частности, там служил. И вообще многие... Туркестан был таким, в общем, в значительной мере таким полем для обкатки. Вот. И вот это у него, так сказать, школа такая полевая осталась. Ну и потом вот после штабных должностей, которые обычно проходили офицеры генерального штаба, он получал в командование полк, и в дальнейшем вот уже, соответственно, бригаду, и уже, ну, часть могла идти дальше уже по чисто командной линии, часть работала в штабах, но это была уже такая карьера совершенно такая верная.
Ну, а на фронтах Первой мировой войны он в основном был в Закавказье, да?
Да, да. Вот его...
На Кавказском фронте.
На Кавказском фронте, да. Он встретил войну начальником штаба отдельной Кавказской армии. Там ведь изначально это Кавказский фронт не именовался фронтом. Фронтом он стал в 17 году после, значит, февраля. А там была такая система. Главным начальником во всем крае был главноначальствующий на Кавказе, наместник императора, тогда был граф Воронцов-Дашков. И ему же, вот, соответственно, подчинялся Кавказский округ и воинские части. И когда началась война, вот это, именовались эти войска, действующие отдельной Кавказской армией, ну, с правами командующего фронта по награждениям и прочим. И вот он встретил войну на должности начальника штаба Кавказской армии, а командовал ей генерал Мышлоевский тогда. И вот...
Генерал Мышлоевский?
Да,
Мышлоевский. Не оттуда ли Мышлоевский у Булгакова?
Ну, не знаю, фамилию он взял, да, как. Ну, Мышлоевский такая, кстати сказать, это польская фамилия, но вот среди, кстати, генералитета вот один этот Мышлоевский был, и, кстати, возможно, Булгакову эта фамилия и на ум пришла. Он, ну, один был, Мышлоевских других не было среди, мало было среди офицеров. Так вот, Юденич проявил изначально присущее ему еще одно очень такое свойство, не очень распространенное. Он был человеком крайне таким амбициозным, и он отстаивал свою точку зрения, зрения до последнего. И он не боялся никогда ссориться с начальством и вот высказывать лицо. Собственно, вот это первый его успех, в общем-то, и обеспечила его вот эта непреклонная воля. Дело в том, что в начале войны создалась довольно тяжелая ситуация на фронте. Турецкие войска, сбив ополченскую бригаду у Сорокомыша, грозили окружением русской армии, и Мышлоевский, ну, потеряв, так сказать, душу, что называется, приказал двум корпусам отступать, вот, и, а Юденич, помимо того, что он находился, значит, в должности командующего, начальника штаба армии Кавказской, он и командовал еще временно и вторым Кавказским корпусом. И вот при этом отходе, который, приказ о котором был отдан, этот его корпус оказывался совершенно в безнадежном положении. И он тогда решительно воспротивился этому приказу, когда приказ и когда начальник первого корпуса начал отход, он, значит, послал к нему своего представителя и заявил, что он, значит, воле как начальник штаба армии этот приказ, значит, отменяет и требует прекратить. И вот действительно этот отход был прекращен, добился он отмены этого приказа и одержал под Сорокомышской операцией в декабре 2014 года блестящую победу, за что и получил вот 4-й Георгий.
Я прошу прощения, но здесь мы прервемся, поскольку сейчас время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». И буквально через несколько минут продолжим наш разговор. Я напоминаю, что сегодня с историком русского офицерства, историком белого движения Сергеем Владимировичем Волковым мы говорим с вами о Николае Юденичу.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», которая сегодня посвящена одному из самых знаменитых генералов Белой армии, генералов гражданской войны, героев гражданской войны. Мне нравится, что сегодня мы можем говорить о лидерах белого движения как о героях гражданской войны, термин, который раньше был применим только к одной из двух сторон. Николай Юденич сегодня герой нашей программы. Я напомню, его в этом качестве выбрали вы, уважаемые слушатели, когда голосовали на сайте «Эхо Москвы» в интернете, выбирали из длинного списка возможных героев наших программ на букву «Ю» и выбрали Юденича. Я напомню, гость сегодняшней программы – доктор исторических наук Сергей Волков, автор книг по истории белого движения, по истории русского офицерства. Вот в первой части программы мы дошли до побед, которые Юденич одерживал, будучи одним из самых успешных русских генералов Первой мировой, одерживал на Кавказском фронте. И в конце концов случилось так, если мне память не изменяет, что Юденич был назначен командующим Кавказским фронтом.
Да, командующим...
Это было уже в 17-м году.
Командующим фронтом, да, но командующим Кавказской армией, то есть фактически командующим, так сказать, ну, эта должность по-другому просто стала в 17-м году называться, потому что, естественно, пост наместника императора и главноначальствующего на Кавказе был упразднен, и поэтому вот командующий отдельной Кавказской армии стал именоваться командующим фронтом. А вот после Саркамыша...
Великий князь Николай Николаевич был, по-моему, последним
На Кавказе. Как раз после Воронцова-Дашкова был великий князь Николай Николаевич с 15-го года, и он...
Его отстранили от должности верховного главнокомандующего. Николай II взял это на себя, одна из, наверное, трагических, печальных ошибок последних лет его царствования. Николай Николаевич младший отправился на Кавказ. Да. Потом он, правда, был назначен, по-моему, на день или два, опять главнокомандующим, но выехал из Тифлиса и, по-моему, далеко никуда и не доехал.
Да, ну, в общем, с ним все родственники императора были уволены из армии, значит, абсолютно все великие князья и даже младшее поколение там были уволены. Вот, но, в общем, вот пока был Саркамыш, это еще был Воронцов-Дашков. И Воронцов-Дашков оценил по достоинству, значит, поведение начальствующих лиц в этой операции. После этой операции Мышлевский был отстранен, как и командир первого корпуса, и вот Юденич получает всю полноту власти на Кавказе, над войсками. Причем Воронцов-Дашков не вмешивался абсолютно. Он получил не только формальную полноту власти, но и фактическую, потому что Воронцов-Дашков, вполне оценив его, абсолютно не вмешивался ни в какие его военные распоряжения. И вот, будучи главным военным начальником на Кавказе, Юденич летом 15-го года одерживает еще одну победу в Ефратской операции, тоже достаточно рискованную. Тоже не все верили, потому что он сознательно дал туркам вот верховье Ефрата приблизиться к русской границе и дал им зайти на перевал, и тогда начал обходное наступление, в результате которого турки были разбиты. За это он получает орден Георгия третьей степени, то есть через полгода, да. И в декабре того же 15-го года еще одна блестящая операция на кереклийских позициях, когда удалось ему разбить третью турецкую армию до подхода свежих сил с Галлиполийского фронта. Дело в том, что 15-й год вообще такой трагический год для России, для союзников вообще тяжелый, не только потому, что так называемый Великий Отход имел место вот весной и летом 15-го года, но и союзники потерпели большие неудачи вот на Турецком фронте. Им пришлось оставить после неудавшейся попытки захвата проливов в Галлиполе, на Галлиполийском полуострове, им пришлось уйти оттуда, и вот 5-я турецкая армия, самое лучшее, что было у турок, она, так сказать, воодушевленная своими победами, так сказать, двигалась на, так сказать, переворачивалась на русский фронт. И вот...
Какую конечную цель она имела?
Нет, она имела в виду сокрушение русского Кавказского фронта, так сказать, продвижение в пределах России, естественно, но...
То есть захват Тбилиси, Баку?
Да, конечно. Ну, это стратегическими целями войны был выход в Закавказье, и турки рассчитывали поднять, уже вступив в пределы русского Закавказья, рассчитывали поднять восстание в Азербайджане под знаменем ислама. Поэтому, в общем, цели у них были вполне определенные с самого начала. И вот в декабре на киликийских позициях, не дожидаясь подхода сверхтурецких сил, Веденич наносит поражение 3-й турецкой армии и, в общем, обесмысливает вот это ее подкрепление. Вот. Здесь он получает орден Александра Невского с мечами, довольно редкая вещь, потому что орден Александра Невского вообще мало давался, один из высших орденов, он не имел степеней, вот, и с мечами он редко то его имел. И вот венцом, так сказать, полководческой карьеры Евгеньевича на Кавказе стала, конечно, знаменитая Эрзурумская операция, которая тоже, как и Саркамышская, была проведена, в общем, вопреки, на собственный страх и риск, вопреки воле начальства. Дело в том, что к этому времени уже Воронцова-Дашкова не было, а прибыл туда великий князь Николай Николаевич, после того, как император взял на себя верховное командование. И он, в отличие от Воронцова-Дашкова, очень даже вмешивался. А штурм эрзурумских позиций был действительно очень рискован. Почему? Перед Эрзурумом была мощная укрепленная линия, которую еще в годы и сразу после русско-турецкой войны 1977-1978 годов английские инженеры строили один из мощных фортов. Вот, и взять ее, в общем, представлялось очень сложным. И этого и в общем, Николай Николаевич настаивал на переходе к обороне на отдыхе. Но Дюденич, получив от опроса пленных данные о том, что части турецкие очень сильно перемешаны, и в некоторых местах, в общем, есть как бы такие слабые места, почти незащищенные, горячо настаивал на наступлении, на взятие Эрзурума, что было, казалось совершенно, в общем, немыслимым, и ему было решительно Николаем Николаевичем в этом отказано. Но он несколько раз возобновлял свой натиск, и, в общем, в конце концов, когда Николаю Николаевичу стало очевидно, что он скорее уйдет в отставку, чем вот подчиняться этому, все-таки ему было разрешено, конечно, с тем, что возлагается на него вся полнота ответственности. Ну и действительно, вот очень трудной была эта операция по взятию вот этой укрепленной линии, но все-таки в начале февраля она была преодолена, и Эрзурум был взят. При этом 9-й, 11-й корпусов, там было два корпуса, 10-й и 9-й, 10-й остатки его ушли, потеряв всю артиллерию, обоз и прочее, а 9-й корпус весь целиком погиб, попав либо в плен, либо быв истреблен. И Эрзурум достался, значит, вот русским войскам, причем эта победа имела колоссальное значение. Он был награжден высшими орденами английскими и французскими, Юденич. И, в общем-то, это была очень важная в таком стратегическом, политическом значении победа, потому что именно после этого министр иностранных дел Сазонов написал свою известную памятную записку, в которой, так сказать, утверждались права России на Константинополь и проливы. Вот, собственно, вот эта победа и занятие Арзарума, продвижение вглубь азиатской Турции сделало возможным вот это требование, против которого никто не...
Сергей Владимирович, я предлагаю сейчас немножечко переместиться во времени и в пространстве, переместиться с Кавказа на северо-запад и все-таки поговорить о Юдениче в годы революции и гражданской войны, вот поскольку времени-то у нас не так много уже остается. Да. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, Юденич, будучи командующим фронтом, входил ли он в число тех генералов, которых опрашивали об их отношении к отречению государя?
Нет, потому что это над ним стоял тогда Николай Николаевич. Угу. Поэтому он, так сказать, первых лиц, а первым лицом на Кавказе был тогда главноначальствующий на Кавказе.
Угу. Вот. Тем не менее, как он отнесся к падению монархии?
Ну, он отнесся так же, как, в общем-то, и все, царство есть генералитет, то есть, естественно, с сожалением он не одобрял, не мог одобрить этого, но, в общем-то, как и все, понимал, что на самом деле другого выхода...
Ведь не все лидеры белого движения были монархистами.
Нет, не все. Ну, понимаете, что одно дело быть ярым монархистом, что значит быть монархистом? Пока монархия существовала, они были монархистами, понимаете? Вот. Дело в том, что, ну, по-разному, понимаете, вот это понятие быть монархистом до...
Я понимаю, что вы имеете в виду...
И быть монархистом после, несколько разных вещи.
Верность присяге, вот. Все генералы, все офицеры давали присягу государю-императору, и в этом смысле они должны... были быть, обязаны были служить царю и отечеству, но по личным политическим убеждениям, насколько я понимаю, не все были сторонниками абсолютизма как системы управления, как политического устройства России.
Ну, речь шла о том, в какой мере, то есть среди русского генералитета почти не было, практически не было лиц, которые бы сознательно были республиканцами. Другое дело, что ряд из них сочувствовал там конституционным проектам.
Колчак был монархистом?
Был, безусловно.
Деникин?
Был монархистом. Хотя вот особо рьяные монархисты это отрицают, им ставят вину, что вот они там были чуть ли не масоны и вообще это самое, но это, в общем, не так. Потому что, ну, да, после, значит, переворота, после всех этих событий, некоторые, как Корнилов, допустим, объявляли себя, значит, сторонниками республики даже и прочее. Но это было после того, и это было... В общем, ну, в достаточной мере вынуждены, потому что одно дело, так сказать, ситуация, когда монархии нет уже, и неизвестно, возможна ли она, и как, и вообще в каком виде. И другое дело, когда она существовала, все эти лица ее поддерживали и не были по своим внутренним убеждениям там принципиальными его противниками.
Другое дело. Юденич, как написано в его биографии, был вынужден уйти в отставку из-за того, что был обвинен в сопротивлении указаниям Временного правительства.
Ну да, нет, но сопротивление заключалось, собственно, в том, что он считал, что цели войны на Кавказском фронте после занятия Эрзинджана, до самого Эрзинджана и Трапезунда ведь почти русские войска дошли, то есть освободили они всю Армению, всю Западную Армению, и он считал, что цели, в общем, достигнуты, а Временное правительство требовало от него наступления в духе вот той летней, так сказать, авантюры, которую оно предприняло на Европейском театре. А он решительно воспротивился, как и всегда, вот, когда он сопротивлялся тому, чему он лично не сочувствовал. И поэтому, когда Пучков как-то терпел, а когда Керенский пришел, то Керенский, он, значит, естественно, был...
Как он отнесся к Корниловскому выступлению? Корниловскому мятежу, как его еще называют?
Так сказать, об этом трудно сказать. Он уже к тому времени оставался не у дел. Вот. Хотя наверняка этому тело сочувствовал, как и, в общем-то, все
Но активным участником
не был. Нет, а он и не был, он был неуделан и никак и не мог. И активным участником, ну, кто, мятежа как такового не было самого, понимаете, ну что, ну, было заявление, декларации, то, в общем-то...
Ну, а было наступление на Питер?
Ну, наступление, ну, был двинут дивизия, но совершенно это уже так, всем было понятно, что это уже... было по...
Жесть отчаяния?
Инерции. Это было по инерции, потому что изначально же не так планировалось. Планировалось, что Корнилову удалось убедить, почти удалось убедить Керенского в том, что необходимо, так сказать, твердая власть установить, и вот этот двумвират, так сказать. Вот. Но Керенский в последний момент испугался. Он всегда... Это категория людей, которые всегда... видит опасность справа, а по морде получают слева. Это вот известная такая. Вот. И он в последний момент объявил Корнилова изменником, испугавшись того, что Корнилов сместит его самого. Вот. А в принципе, это затевало, вот эти продвижения войск, оно затевалось по согласованию с Керенским, это не было. Поэтому, когда такое произошло, ну, в общем, конечно, у Корнилова не было возможности одному, на самом деле, осуществить какой-то переворот.
А Юденич был неудел и, в конце концов, уехал в Финляндию.
Он уехал, некоторое время он был в Москве, потом, в октябре, потом уехал в Петроград, и, между прочим, там довольно активно пытался создать некоторое вот подполье антибольшевистское. А когда начались репрессии серьезные, когда, собственно, террор разгорелся, он в сентябре тогда, он, конечно, уехал, потому что ему бы не миновать, конечно, расстрела. И что вот еще характерно для Юденича? Он был одним из, в общем, сравнительно немногих старых генералов, которые не сломались вот после всех этих событий. Потому что в основном, конечно, ну, за исключением ряда там первых лиц, все-таки в гражданской войне выдвинулись люди совсем молодые. Вот. А большинство старого офицерства, старшего офицерства и генералитета были морально сломлены. Они не были готовы активно участвовать. Они, почти все они служили в белых каких-то учреждениях, частях и прочее, но вот для того, чтобы играть там такую активную роль, ну, большинство из них не было способно. То есть человек, они как подобно тому, как, знаете, там медуза в воде представляет собой совершенное создание, да, но выброшенный на берег представляет лишь кучку слизи, так и офицер, выброшенный из своей среды, там, избитый или там оскорбленный.
Не, ну многие же просто пошли на службу к большевикам, ведь в рядах Красной Армии было достаточно много, ну, и это... генералов, и офицеров.
Да, но это уже, так сказать, другой вопрос. Это уж они не от хорошей жизни пошли, за исключением нескольких, так сказать, чистолюбцев. Вот. Но речь о том, что они, многие из них были морально сломлены, и вот такую вот активную роль по собственной инициативе на себя взять не могли. А вот Юденич мог. Юденич мог, и с первых дней, в общем, он пытался создать подполье, довольно активно он действовал. И вот, уехав в Финляндию, он там стал, так сказать, думать, ну, как бы вот с большевиками бороться, и основную свою ставку в то время он делал на то, чтобы убедить Маннергейма нанести удар по Петрограду. То есть это была реальность вполне осуществимая.
Вот. Но не убедил?
Нет, не убедил. Дело в том, что, собственно, убедил. Маннергейм и сам как бы был сторонником этого, но он, находясь во главе независимого теперь государства, не мог не считаться ни с тем настроением, которое было в Финляндии, ни, в общем, с судьбой самой Финляндии. И он медлил. Дело в том, что, ну, сначала вообще было трудно, ведь когда Юденич туда прибыл, ситуация вообще в Финляндии была совсем иной. Она была пронемецкой, а война еще не кончилась. Война еще не кончилась, и они даже в сентябре избрали королем Финляндии гессенского принца, и те вооруженные силы Финляндии, которые, собственно, справились с внутренними большевиками, это были в значительной мере силы, сформированные немцами. Поэтому на низах финской армии очень сильно было немецкое влияние. В генералитете, напротив, был Маннергейм и целый ряд генералов, которые были духовно связаны с Россией и, в общем, настроены как Маннергейм. Но Маннергейм не мог пойти против вот, мнения правительства Финляндии и вот этих политических кругов. Он рассчитывал, Маннергейм, когда он был, когда Германия потерпела поражение, все, конечно, очень сильно изменилось. И Маннергейм в декабре, 12 декабря 1918 года, стал регентом, фактически диктатором и главнокомандующим армией. И вот тогда, собственно, Юденич и начал вот этот активный переговор, но требовалось признание безусловной независимости Финляндии. На что Юденич, в общем-то, как бы был согласен, но он не был самостоятельной фигурой, потому что он ему, ну, так сказать, у него не было официального статуса, да, вот, а Колчак решительно этому сопротивлялся. Маннергейм, все-таки надеясь повести за собой большую часть армии и политического класса, так сказать, Финляндии, ожидал, что ожидал президентских выборов, которые прошли 25 июля 19 года, рассчитывая победить на них. То есть у него была альтернатива – распустить парламент, начать эту военную операцию и потом уже, как победитель, так сказать, претендовать на президентство. Или вот дождаться выборов и, наоборот, уже как президент принять решение. Но получилось так, что выборы он проиграл. И на следующий же день Юденич Финляндию покинул, и эту идею пришлось оставить.
И в итоге поход на Петроград он повел не из Финляндии, а из Эстонии.
Да, причем тут он оказался тоже в очень сложном положении. И я думаю, что никому из других руководителей Белого движения не пришлось пережить таких унижений, которые пришлось пережить ему. Дело в том, что, ну, с одной стороны, конечно, он был в ореоле славы, фигуры популярные, Колчак его назначил главнокомандующим всеми, значит, на Северо-Западным фронтом, перевел ему из своих сумм значительные средства, но армия-то, первый раз в июне еще побывал в Эстонии, в армии, она-то уже была, и она была, так сказать, ну, не его. Во главе ее стоял генерал Радзянко, который был один из участников его формирования с первых дней. И, в общем, вот тут возникла некоторая напряженность, тем более, что у них были разные взгляды относительно того, как надо идти на Петроград, по какому направлению, что делать. И Юденич оказался в такой довольно сложной ситуации. Ну, с Радзянко потом он как-то вышел, Радзянко был назначен командующим армией при Юдениче как главнокомандующим Северо-Западным фронтом. Но еще более существенно были его политическое положение, неопределенность этого положения. Дело в том, что Северо-Западная армия находилась в этом смысле в самом плохом положении всех армий, она не имела ни клочка собственной территории. Она вынуждена была базироваться на эстонской территории при довольно враждебном и опасливом таком отношении эстонского правительства, всецело поддерживаемого англичанами.
И, в общем, было два похода.
Ну, один поход еще до него, майско-июньский, в который, значит, вот дошли почти до Гатчины, но армия совершенно в лохмотьях была, это воевала трофейным оружием, пришлось отступить. И второй, да, вот второй поход был в октябре, когда путем величайших унижений Юденичу удалось из англичан вытрясти какое-то количество оружия и обмундирования. И этот поход едва не увенчался успехом.
Но опять-таки в октябре Красная Армия перехватила инициативу, прорвала оборону, и Юденич оказался опять прижатый к границе. Так?
Да, это произошло, это что, собственно, план-то был не так плох, хотя армия северо-западная значительно уступала красным силам, но если бы удалось выдержать тот темп наступления, который был взят изначально, и который выдержала одна из дивизий, Ливенская 5-я дивизия, то Петроград мог бы быть взят. Но, к сожалению, вот генерал Ветренко, командующий, начальник 3-й дивизии, повел себя очень странно, не перерезав дорогу на Тосно, дорогу, значит, на Москву, и дав в течение 5 дней подвести те резервы, которыми большевики, создав преимущество очень большое, значит, в течение нескольких недель теснили армию границы, она оказалась прижатой к эстонской границе в ноябре.
Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Остается только сказать о том, что в январе 2020 года Юденич объявил о роспуске Северо-Западной армии. Потом он был арестован эстонцами, эстонскими властями после вмешательства английских военных моряков, которые стояли тогда на Ревельском рейде, был освобожден, эмигрировал в Англию, потом перебрался во Францию, умер в Ницце, похоронен в Ницце на маленьком русском кладбище, где лежат очень многие люди с громкими именами. Это кладбище цело до сих пор. Я с сожалением прощаюсь сегодня с гостем нашей программы, с историком Сергеем Владимировичем Волковым, который рассказывал нам о Николае Николаевиче Юдениче. Спасибо вам большое. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».